высказывались долго. Общая суть сводилась к одному. «Гони ты его, государь, не будет добра от милиции, а по кражу твою мы и сами уж как-нибудь отыщем. Зря, что ли, отцы и деды наши предкам твоим верой и правдой столько лет служили. Уже не оплошаем. Мудрёное ли дело воров ловить, боярство справится?»
«Быть посему»,
— неожиданно для меня решил государь.
«Ты, Никит Иванович, свое дело дальше продолжай, препятствий тебе чинить не буду. А вы, бояре мои верные, свое следствие ведите. Кто вперед мне козлика белого возвернет, тому и награда будет. Ну, а слушнику нерадивому — царский кнут».
На этом я покинул помещение Боярской думы. Они там еще бушевали, совещались, решая, кому что поручить, да кто где ищет, но меня это уже не касалось. Я спешил во двор, выспросив по дороге, где находится Дворницкая. Оказалось, что прямо за теремом небольшая пристройка. Сухаревы жили именно там. У двери сидели на лавочке две старушки богомольного вида. «Здравия желаю, гражданочки. Тело еще не выносили?»
«Священника ждут, батюшка», — щербато улыбнулась одна. «Да только ты туда не ходи, недоброе это дело, на мертвеца смотреть». «Дурной смертью он помер, батюшка», — в ответ на мой недоуменный взгляд подхватила другая. «Честных людей-то Господь к себе не так прибирает. Отравился он. Али повесился? Да ведь как есть, потравленный лежит. И рожа-то синяя, как у висельника».
«Ну, так отравился или повесился?» — строго переспросил я.
«Ну, дыка, все ж едино. Не своей смертью он помер. Не Божьей волей приставился», — единодушно решили бабки, мгновенно прекращая спор.
Я поблагодарил и, пригнувшись, вошел в низенькие двери. Комната была крохотная. Из всей мебели стол, топчан, да печка, даже лавок нет. На столе, по грудь прикрытой чистой мешковиной, лежал покойный. Больше в помещении не было никого. Так, на печи, судя по всему, обычно спала дочь, исключая эти ночи, когда была занята у царя на уборке. Сам дворник наверняка спал на том же топчане у стола. В углу под иконами оказалась небольшая полочка, забитая потертыми книгами. Гомер, Публий, Петроний и кто-то еще из классиков. На подоконнике герань и маленькая статуэтка Венеры Милосской. При поверхностном осмотре больше ничего не бросалось в глаза. За печкой обнаружился сундук с зимними вещами. Чувствовалось, что Сухаревы живут небогато, но все чистое, заштопанное, аккуратно сложенное. К телу я подходил с непонятным чувством то ли скорби, то ли обиды. Бывает так, в кои веки встретишь приличного человека, пообщаешься и нате вам. Скоропостижная кончина. Николай Степанович лежал на столе уже вымытый и обряженный. Лицо у него было белое, осунувшееся, но очень благообразное. Тяжело вздохнув, я сдернул мешковину полностью и бегло осмотрел покойного. Никаких ран, порезов, синяков и следов удушья, но какой-то неуловимый запах вился над усопшим. Я старательно принюхался, пытаясь припомнить, как это делала баба-яга. Что-то из пряности или специй, но с каким-то горелым оттенком. Больше ничего сказать не могу. За дверями раздались голоса, и я торопливо накрыл тело дворника грубой тканью. В комнату вошла рослая девушка в черном платке и простом сарафане. Глаза заплаканы, нос от слез покраснел и распух. «Вы, Ксения, примите мои соболезнования». Она промолчала, сев на топчан и уставясь недоуменно тупым взглядом на тело отца. Я тактично прокашлялся и попробовал еще раз. «Девушка, я из милиции, младший лейтенант Ивашов. Скажите, пожалуйста, от чего умер ваш батюшка?» Опять молчание. Видимо, мои вопросы до нее не доходили. В принципе, я мог бы и отвалить. Действительно, сейчас не лучшее время, но... «Может быть, я могу чем-то помочь?»
гроб привезли»,
— тихо протянула девушка, не меняя ни позы, ни направления взгляда. Я не стал дожидаться, пока она обратит на меня внимание, и вышел вон. Прошелся к думскому приказу, изловил дьячка помоложе и отправил бегом в отделение. Пока тело не похоронили, мне требовалась помощь квалифицированного эксперта.